Доброго дня всем, уважаемые зрители! Сегодня пятница, 6 марта. В студии вас приветствует Марина Гранкина. Первую половину этого дня мы проведем вместе. Нашу утреннюю программу сегодня составят две рубрики «Не формат» и «Можно попробовать». Друзья, в преддверии первого фестиваля постной кухни, который 7 марта пройдет в Екатеринбурге, мы продолжаем изучать рецепты постных блюд. Вместе с нашей коллегой Юлией Стихаревой мы приглашаем вас посетить монастырскую кухню. Келарь обители святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме монах Симеон Прыгунов научит нас готовить вареники с квашеной капустой и немного расскажет о жизни монастыря. Ну а начнется беседа с выяснения вопроса, кто же это такой келарь?
А келарь, батюшка, это кто?
Для простого человека. Человек – это тот, кто заботится о питании братьев, о приготовлении еды, о закупках продуктов, питания для
монастыря.
В общем,
обязанности у келарей послушания огромные, колоссальные. Но сегодня мы говорим о том, что, в общем-то, обычно готовится в монастыре на Ганиной Яме. И если вы будете паломничать, то я думаю, что и в паломнической трапезной эти блюда можно будет попробовать. А сегодня у нас самое простое. Это что, отец Семен?
А сегодня у нас самое простое – это вареники по-монастырски из квашеной капусты.
Так, ну, если вареники, то это некое тесто. Тесто мы решили не месить прямо перед камерой, чтобы сократить телевизионное время программы, а сделать его готовым. Уже небольшой у нас тут кусочек есть. Что самое главное в этом тесте? Как его довести до этой консистенции такой, чтобы она не прилипала к рукам, насколько я знаю?
Нам понадобится мука просеянная, вода и соль.
И все.
И все, больше ничего. И руки, и вот обыкновенные человеческие руки. И это все месится.
Как долго надо месить, чтобы эту консистенцию такую достичь, которую приятно? Так это...
Главное все делать с любовью, с молитвой. А по времени очень сложно сказать, сколько надо месить. Надо добиться такой консистенции.
Так, раскатываем.
Да, у нас тесто готово.
Сколько приблизительно монастырь заготовок делает? Сколько мешков крупы, допустим, вы как келарь, сейчас в ваших закромах?
Немалое количество. У нас крупы идут очень хорошо. В данный момент у нас есть достаточный запас всех круп, всех пшеничных, гречневых круп.
А как вы этот список составляете, что надо?
Он разрабатывается по меню, которое утверждается наместником монастыря на каждый день. Меню составляется на неделю, и за расчета недельного меню составляется закупочная ведомость. И по закупочной ведомости мы смотрим, что нам нужно.
А говорят, русская такая пословица: пост страшен, когда закрома пусты. Чтобы закрома не были пусты, что надо делать?
Надо не лениться работать, молиться, и Господь все управит.
А до какой толщины-то должен быть?
Тоненький
просвечится?
Должен быть. Нет, он должен быть тоненький. Его надо левее. Тесто любит любовь. Тесто любит руки.
Да кто ж не любит-то? По-человечески-то ко всем.
Знаете, а тесто, оно любит, чтобы его так ручками его разровнять, чтобы оно...
А в монастыре пекарня, да, существует? Там-то что производят?
Мы выпекаем хлеб и для нужд монастыря, и для реализации.
А хлеб монастырский чем-то отличается от обычных магазинных, да?
Вы знаете, Елена Владимировна, любая монастырская пища отличается.
Чем, скажите мне?
Вы знаете, монастырская пища, она готовится с любовью и с молитвой. А то, что делается с молитвой, делается с присутствием Боженьки, Матери Божией. Она помогает все это делать.
Все равно мы воспитаны в какой-то советской традиции. Любимый праздник 8 марта. И, кстати, фестиваль постной кухни как раз проводится накануне этого женского так называемого дня. И вот как раз, может быть, и мужчины обретут там свои, для своих женщин подарки. И, может быть, это будет и постный торт монастыря Ганина Яма. У вас же делают
торты? Да.
Вкусные?
Вкусные очень.
А вы сами едите их?
Да. Я же ведь обязан по долгу своего послушания пробовать все, что готовится.
И мне кажется, вот отец Семен, вот этот фестиваль создан не просто как бы поговорить о еде, а еще некое вот это взаимообщение, которое должно существовать между светскими вот организациями, так назовем, и чтобы они делились и смотрели секреты монастырской кухни.
Я стараюсь, конечно, секретами не делиться, но если человек...
Если хорошо попросят.
Да, то ну куда деваться. Вот мы раскатали тесто. Оно у нас получилось такое тоненькое, гладенькое. Вот. И сейчас мы берем обыкновенный стаканчик и начинаем нарезать кружочки.
Лишь крупно.
Вот у нас получился первый кружочек.
Потом это я попробую, я не очень хорошо умею лепить, но я попробую. То есть это уже какая капуста?
Это наша монастырская квашеная капуста, мы ее чуть-чуть припустили.
То есть припустили, это значит поджарили, да?
Мы ее, да, немножко поджарили на сковородочке, добавили туда немножко растительного масла и, это называется, припустили ее.
И вот давайте вырезать.
Этой как бы начиночкой мы начнем с вами
комплектовать. Ну, вообще, пельмени – это какое блюдо?
Это не пельмени, это вареники,
да? Это вареники – это постные, а пельмени – это всегда с мясом, так или
ну,
так?
Ну, пельмень, да, он должен быть с мясом быть. А вареник – много ведь начинок существует. И вот из квашеной капусты, когда в пост можно делать вареники с фруктами, можно делать вареник с картошкой.
А есть у вас такое, когда братья, в общем-то, собираются и все лепят пельмени там на пост, допустим, рыбные какие-то, если это Петров пост? Что-то такое совместное делается, нет?
Делаем, да.
Когда вот много надо сделать, потом это заморозить и хорошо паломников встречать.
Да,
и гостей.
И гостей мы встречаем. Братья, да, помогают. Когда нужно сделать большое количество вот тех же вареников, тех же пельменей, мы собираемся все здесь вместе с нашим батюшкой, с наместником. Вот, и начинаем потихонечку лепить. Кто-то один из братьев читает нам «Жития святых», а мы под это аккуратненько, тихо, спокойно, без либо разговоров, начинаем лепить пельмени.
Вы как-то перекручиваете, украшаете пельмени?
Вы имеете вареники?
Ну, вареники, да.
Сейчас я вам покажу.
Да, давайте мастер-класс по-левски.
Я вам покажу. Вот тут берем мы наш с вами кружочек, берем начинки, так аккуратненько, вот так раз.
Вы много начинки положили.
Ну, а вареники,
не пожадничали.
Вареники должно быть его много. И начинаем аккуратненько так его защипывать. Вот так. Вот у нас получается такой вот маленький вареничек. Вот мы его с вами защипали. И вот так начинаем его с вами делать таким как бы серпиком.
А чтобы они вот не разварились, как бы не распались, как надо защипывать?
Ну, вот так вот. Плотненько-плотненько. Прям прижимаете руками тесто, края теста друг к другу. И вот у вас получился такой маленький вареничек.
Так, никак не загибаете, ни красоту не наводите?
Нет, не надо, достаточно это
и вот
так.
Таким образом.
И вот таким образом у нас получаются вот такие варенички.
Вот мы теперь их закидываем, наверное,
да, в кипящую воду.
И сколько они варятся?
Воду мы подсаливаем, и варятся они 5-7 минут. Они должны всплыть, и они готовы.
дорогие друзья, завтра мы будем молиться об упокоении всех усопших православных христиан. Это первая поминальная суббота Великого Поста. И так совпало, что именно 7 марта исполнится 9 дней со дня отшествия в вечность замечательного иконописца Александра Соколова. В ноябре 2013 года в храме на Крови состоялась его персональная выставка «Глаза иконы». Именно тогда встретилась с ним автор программы «Творческая мастерская» наша коллега Елена Рыжкова. В результате этой беседы в эфир вышла программа, посвященная творчеству Александра Соколова. И сейчас, используя ее фрагменты, мы имеем возможность еще раз услышать и увидеть этого настоящего христианина, бессеребренника, художника, благодарно прозревавшего Божию красоту в мире и являвшего ее в своих иконах.
Во-первых, я должен поблагодарить Владыку Кирилла, который организовал эту выставку. Это действительно первое, у меня никогда не было персональных выставок. Вот. И, может быть, и не надо было бы делать эту выставку, если бы не стоял очень серьезный и важный, на мой взгляд, вопрос. Какие должны быть иконы, да, ну вот Владыка предложил показать иконы, которые, вот по моему мнению, какие они должны быть. Я не хочу сказать, что это идеальные иконы, все и правильные, вот, но во всяком случае это такие иконы, которые писались честно. Вот это самое главное. Икона в церковное искусство, в сакральное искусство заложена вся мудрость человечества и божественная мудрость. Все. В иконе есть все. Все знание о мире. И если углубляться в изучение иконы, то можно дойти до очень-очень серьезных таких вещей мировоззренческих. Ну, скажем так, одна только область сакральной геометрии, она выводит человека уже на какие-то внеземные орбиты. Вот. А в иконе заложено и вот это, и много-много всего. Если говорить о каких-то частных вещах, то и техника, и технология, и иконы могут научить человека очень многому через символическое обозначение таких очень важных и основных истин. Я убежден, что человек, оценивая вообще все по жизни, любые явления, любые события, вот, и искусство, и икону, он имеет абсолютно надежный инструмент, свою собственную совесть. И надо доверять совести, потому что это глаз Божий внутри себя. И Спаситель своих последователей назвал учениками. Для меня икона первая, которую я встретил в жизни, еще на пороге церкви. Я крестился в 16 лет, вот, воспитывался в такой простой советской семье. И Евангелие в руки взял в 14 лет. Вот, и... Когда-то я учился в художественной школе, и, войдя в зал...
Сурикова, да?
Да, да, при институте имени Сурикова, теперь это лицей называется. И вот тогда я, войдя в зал Третьяковской галереи, где висели иконы Рублева, я просто увидел смотрящего на меня Спасителя. Это Звенигородский чин Рублевский. Там Спасителя на иконной доске остался только лик, и то не весь.
Нет, лик, да.
Да, лик, да, глаза. Вот. И для меня вот эта икона, она, собственно, является и идеалом, и образцом, и таких много. И этот лик смотрит, эти глаза смотрят. Даже у меня просто мурашки по коже побежали, когда я подошел, и стало страшно. Это было действительно чудо такое. Это явление, на самом деле, явление Бога через образ. Вот, я не слышал никакого голоса, он, скажем, из иконной доски не выступил, фигура не выступила, ничего такого не было. Я просто почувствовал взгляд. И вот в этом взгляде я и почувствовал явление Бога.
Об Александре Соколове, много лет дружившая с ним писательница Олеся Николаева, сказала так. «Саша жил как христианин и умер как христианин. Он нащупал в своей земной жизни нить промысла Божьего и пошел за ним. Раскрыл свою душу Христу, и Христос наполнил ее веянием своего духа. Созрел для будущей жизни, как созревает добрый плод, и Господь забрал его себе». Благо, если и о наших усопших, и о нас самих можно будет, не кривя душой, сказать такое. Но даже если наша жизнь не будет столь светлой, у нас будет надежда на милость Божию и на молитвы наших близких о нас. Также и те, кто уже отправился в путь всея земли, ждут нашей молитвенной помощи. И для того, чтобы эту помощь они могли получить, Церковь устраивает специальные дни поминовения. А наша задача – откликнуться и совершить все положенное для такого дня. Позаботиться о церковном поминовении наших близких, присоединить к нему свою молитву, подать милостыню. Уважаемые зрители, к этой теме мы с вами еще вернемся в течение дня. А пока наш эфир продолжит программу «Чтение Евангелия» вместе с церковью, церковный календарь и утреннее молитвенное правило.